В эфире радио «Эхо Кавказа» – воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Проевропейские активисты проведут сегодня в Тбилиси акцию «Домой в Европу» с требованием отставки премьера. Лидеры стран НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой Россия обозначена как главная угроза. О Холгоре в ожидании назначения нового главы района. Кого направит туда Алан Гаглоев и как это изменит жизнь местных жителей? В Сухуми начнется реставрация музея Нестора Лакоба. На этой неделе в его доме вспоминали расстрелянного 17-летнего сына Лакоба. Как обычно, по воскресеньям о событиях на Северном Кавказе рассказывают наши коллеги из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии». Обо всем об этом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск новостей. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении самопровозглашенной Луганской Народной Республики, сообщает Интерфакс. Он также проинформировал Путина об установлении полного контроля над городом Лисичанск. Украинская сторона эту информацию пока не комментировала. На протяжении последних нескольких дней за контроль над Лисичанском шли ожесточенные бои. Утром 3 июля глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сказал, что российские силы в настоящий момент закрепляются на занятых позициях. «На Лисичанск брошены, наверное, все силы», – пишет Гайдай. «Город атакован с неоправданно жестокой тактикой. Если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и административные здания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же административные здания уничтожены до основания. Здесь много и военных, и оружия, которое применяется. При этом были уничтожены несколько складов с вражескими боеприпасами. Они несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты. 4 человека погибли, еще 4 были ранены в результате серии взрывов, произошедших в ночь на 3 июля в центре Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в числе погибших 3 гражданина Украины и 1 россиянин. Ранее РИА Новости опубликовала рассказ белгородца, который утверждал, что при взрыве погибла семья, эвакуировавшаяся из Харькова. Ранее Гладков сообщил, что ночью в городе была слышна серия громких звуков. «Причина произошедшего выясняется, предположительно, сработало ПВО», – написал он в телеграм-канале. По предварительной информации, повреждены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных жилых домов. При этом 5 из них разрушены полностью. 2 пострадавших были доставлены в больницу, 10-летний ребенок и мужчина в тяжелом состоянии. Минобороны России заявило, что ВСУ атаковали Белгород и Курск с помощью ракеты «У» с кассетными боеприпасами и беспилотных летательных аппаратов Ту-143 «Рейс». По словам представителя ведомства Игоря Канашенкова, 3 запущенные по Белгороду баллистические ракеты «У» с кассетными головными частями были уничтожены в воздухе российскими средствами ПВО. Обломки одной из ракет упали на жилой дом. Он также заявил, что 2 беспилотника Ту-143 «Рейс» с взрывчаткой были сбиты российскими средствами ПВО на подлете к Курску. По словам Канашенкова, ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов, конец цитаты. Украинские власти утверждают, что в обстрелянных многоэтажках Белгорода застряли фрагменты ракет российской ЗРПК «Панцирь-С1». По словам председателя общественного совета при Одесской областной государственной администрации Сергея Братчука, на вооружении ВСУ таких ракетно-пушечных комплексов нет. В Киеве произошедшее ночью в Белгороде не комментировали. Александр Лукашенко в субботу заявил, не приведя доказательств, что белорусские военные несколько дней назад перехватили ракеты, выпущенные со стороны Украины. «Нас провоцируют», — приводит 2 июля слова Лукашенко белорусское государственное информагентство «Белта». «Должен доложить, 3 дня назад чуть больше с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси, но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», — сказал Лукашенко. Лукашенко утверждает, что Минск по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине, чтобы махом разобраться и с Россией, и с Белоруссией. По его словам, Беларусь не стремится воевать в Украине, но будет сражаться в случае нападения. Лукашенко отметил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска. Он также заявил, что НАТО и Евросоюз заинтересованы в новых провокациях против России и Беларуси. Комментариев украинской стороны на слова Лукашенко пока не было.
Эхо Кавказа. Новости.
Очередной, уже 3-й митинг под лозунгом «Домой в Европу» начинается перед парламентом в Грузии. Сегодня, в эти минуты, главное требование – отставка премьер-министра и формирование правительства национального согласия, которое выполнит 12 условий Еврокомиссии для получения статуса кандидата в члены ЕС. Организаторы заранее объявили, что ночью никто не расходится. Движение «Позор» заявляет, что протест станет более интенсивным, но сохранит мирную и ненасильственную форму. Проспект Руставели перекрыт с 19:00. Предыдущие акции собирали десятки тысяч человек, значительное число участников молодежь. Протесты поддержали студенты 15 тбилисских вузов. Организаторы акции заявили, что всю неделю на агитаторов митинга в Тбилиси и регионах нападали активисты правящей партии. Протестующие требуют от МВД обеспечить право на свободу собраний. Власти продолжают заявлять, что за гражданскими движениями организаторы митингов стоит национальное движение, главная цель которого – дестабилизация и возвращение к власти. ЕНД и другие оппозиционные партии утверждают, что не являются организаторами, а поддерживают акцию, которая выражает мнение граждански активной части общества. На митинге «Домой в Европу» партии приходят без партийной символики. Дипкорпус в Грузии дал положительную оценку тому, как прошла в Тбилиси неделя Тбилиси Прайд, и поблагодарил МВД за обеспечение безопасности мероприятий. Посол Израиля Ран Гедор назвал действия полиции образцовыми. Постоянный представитель программы развития ООН Ник Бересдорф написал, что увидел важный шаг вперед с точки зрения защиты прав человека в Грузии. Аналогичное заявление сделали послы Норвегии, Франции, Нидерландов и других стран. Полиция охраняла все мероприятия Тбилиси Прайд, несмотря на то, что они проходили в закрытом формате. Ультраконсервативные группировки по призыву платформы Alt.info пытались их сорвать всю неделю. Музыкальный фестиваль стал заключительным событием недели, во время которой ЛГБТК+ сообщество проводило показы фильмов, лекции, дискуссии, международную конференцию. Попасть на мероприятие можно было только по пригласительным билетам или же после предварительной регистрации. От проведения марша по улицам Тбилиси неправительственная организация Тбилиси Прайд отказалась, как и в предыдущие годы. В мае этого года, в Международный день борьбы с гомофобией, ООН, представительство ЕС и еще 28 посольств призвали власти Грузии принять меры для защиты прав ЛГБТК+. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Политическая обстановка в Грузии всю последнюю неделю накалялась в преддверии проевропейской акции «Домой в Европу», которая начинается в эти минуты в Тбилиси. На ней будут выдвинуты новые требования к правительству грузинской мечты по исполнению условий, необходимых для получения Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Организаторы и сторонники этой демонстрации наталкивались в регионах на оскорбления и препятствия, чинимые представителями правящей силы. Поощрением к насилию, в том числе против представителей СМИ, оппоненты власти расценивают и инцидент, произошедший в минувший четверг в посольстве США в Грузии. События недели в материале Мзии Парисишвили.
Я знаю, что у меня есть обязательство быть терпимым, но это было очень грязное, чрезмерное оскорбление, и я дал этому пропорциональный ответ, утверждает с утра Андрю Ханашвили, депутат грузинской мечты и глава парламентского комитета по юридическим вопросам. Пропорциональным ответом он называет потасовку и разборки, устроенные им и еще тремя депутатами, однопартийцами, с владельцем оппозиционного ТВ Первели Вато Церетели на территории посольства США в Грузии. Все участники инцидента накануне были приглашены на праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню независимости США. Публично, к сожалению, о том, что американским друзьям и другим гостям испортили праздник, а депутатов грузинской мечты в течение дня не было. Там всю ответственность возлагают на владельца ТВ Первели, утверждая, что потасовка, в ходе которого Церетели дважды ударили в лицо, была спровоцирована им же. По версии мечты, сначала Церетели подошел к депутату Оханашвили и, по словам последнего, нашептал ему на ухо непроизносимые вслух, оскорбляющие честь и достоинство слова в его адрес и в адрес команды грузинской мечты и спокойно вернулся к своему столу. И после Церетели уже настиг пропорциональный ответ Оханашвили и его друзей-депутатов. В подтверждение своих слов Анри Оханашвили потребовал от посольства обнародовать видеокадры с камер наблюдения. С таким же призывом к послу США в Грузии Келли Дегнан обратился и владелец ТВ Первели Вато Церетели. Он убежден, что неспровоцированное им нападение со стороны депутатов грузинской мечты – попытка сведения счетов за деятельность оппозиционной телекомпании Первели. В посольстве США в Грузии ограничили заявлением о том, что изучают информацию о потасовке. Позиция и поведение депутатов грузинской мечты возмутили оппонента власти, говорит депутат Лео Саломе Самадашвили. Это просто немыслимо. На территории посольства США, нашего стратегического союзника и дружественной страны, члены грузинского парламента устроили групповое нападение на менеджера независимого СМИ. У нормальной политической силы было бы другое адекватное реагирование на это. Когда депутат участвует в физическом насилии, тем более на территории депмиссии, думаю, он должен отказаться от парламентского мандата. Таким поведением грузинская мечта поощряет насилие своих сторонников по отношению к оппонентам, считает депутат-стратегия Гмашенебели Паата Манчкаладзе, обращая внимание общества на препятствия, с которыми сталкиваются организаторы и сторонники намеченной на 3 июля проевропейской акции «Домой в Европу» в регионах. Оппозиционер сказал, кто за всем этим стоит.
Всем этим управляет власть. Могу сказать, это почерк Гарибашвили. Такое происходило и в его первом сроке премьерства. Он продолжает это и сейчас. На самом деле в Грузии нет противников евроинтеграции. Власти намеренно создают такую картину, сеют страх, поощряют мнение о том, что у оппонентов власти, политиков, студентов, общественников нет права выходить на улицы с идеей евроинтеграции.
На препятствия со стороны сторонников грузинской мечты в регионах наталкиваются не только оппозиционеры, но и актеры, писатели, представители разных профессиональных кругов и студенты. Они все последние дни в крупных городах Грузии раздают флаеры с приглашением приехать в Тбилиси 3 июля на проевропейскую демонстрацию. Уже традиционно их встречает группа агрессивно настроенных людей, активистов грузинской мечты и сотрудников местных органов самоуправления. Они дают им возможности вести агитацию. Так было и с представителями нацдвижения Георгием Ботковели и Петрис Искаришвили в Тель-Авиве. Не давали сегодня возможности общаться с гражданами и оппозиционеру Гиги Угулава на рынке города Поти. В другой части этого же города в конфликт вступили с актрисой Лаурой Рехвиашвили и журналистом из фонда «Открытое общество Грузия» Звиадом Коридзе. При этом на вооружении у этих людей и восточной, и западной Грузии одинаковые фразы, к которым ранее неоднократно прибегали представители грузинской мечты. Не призывайте людей стоять рядом с кровопийцами нациями, с людьми, которые проводят российские интересы, у них российские деньги. Нам не нужна евроинтеграция ценой войны. Не избежала таких обвинений в Поти актриса Лаура Рехвиашвили от неизвестного мужчины, который оказался сотрудником муниципальных служб. Такая мобилизация партактива со стороны грузинской мечты еще больше убеждает представителей движения «Домой в Европу», что власть не намерена следовать тем рекомендациям, выполнение которых являются необходимым условием для получения Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюз. На широкомасштабных демонстрациях 20 и 24 июня организаторы призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили подать в отставку до 3 июля. Они выступают за создание правительства национального согласия, которому будет доверено выполнение условий Брюсселя. Ожидается, что 3 июля, в воскресенье, будет объявлен состав так называемого технического правительства. Почему масштабность акции важна, поясняет представитель движения «Домой в Европу», специалист по международным отношениям, преподаватель Университета Грузии Гия Джапаридзе.
Выполнение этих 12 пунктов необходимо нам. Справедливый суд нужен нам. Искоренение коррупции нужно нам. Бельгии, Люксембургу они вовсе не нужны. Это у них уже есть. Это для нашего благосостояния. У нас для получения статуса неполных 180 дней.
Представители грузинской мечты за планами организаторов и сторонников демонстрации видят попытку нацдвижения устроить революцию и посеять смуту. И опасения многих о том, что Грузия упускает исторический шанс, они не разделяют. Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе ранее заявил, что эти реформы не к спеху. Тем не менее, сегодня после политсовета он сообщил обществу график, которому будет следовать власть при выполнении 12 условий, выдвинутых Брюсселем. И позднее 5 октября рабочая группа должна предоставить парламенту инициативу по законопроекту о деолигархизации, сообщил вечером Иракли Кобахидзе. К этим намерениям партии власти и оппоненты относятся скептически. Грузинская мечта всячески выгораживает основателя партии, миллиардера Бидзину Иванишвили, от обвинений в олигархии. И таковым считает бывшего президента Михаила Саакашвили и владельца оппозиционного ТВ-формула Давида Кезирашвили, а также лидеров Лело, Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе. По мнению наблюдателей, грузинская мечта мобилизации агрессивно настроенных сторонников, а также заявлениями о готовности выполнить рекомендации Евросоюза, пытается снизить количество желающих прийти 3 июля на проевропейскую акцию. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему в нашей рубрике «Не круглый стол» о возможности создания в Грузии правительства национального единства или технического правительства. С экспертами беседовала Кетти Вочеришвили.
В последнее время в грузинской политике в обиход вошли термины «техническое правительство национального согласия». О необходимости его создания заговорили организаторы акции неповиновения, представители движения «Позор», неправительственных организаций, правозащитники, после того, как Грузии было отказано в статусе кандидата в члены Евросоюза. Но был создан люфт, который позволит ей исправить ситуацию за следующие 6 месяцев. Многие политики тоже подхватили эту идею и преподносят ее чуть ли не в качестве панацеи, которая позволит достичь желаемого статуса. О том, насколько реально создание такого правительства, когда грузинская мечта остается совершенно глухой к чаяниям проевропейской части населения, вписывается ли эта идея в грузинские конституционные рамки и есть ли человеческий потенциал для создания такой временной власти, сегодня мы говорим с гостями «Некруглого стола», экспертом в области конституции Вахтангом Хмаладзе и руководителем школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашинидзе. Ну, Вахтанг, к вам первый вопрос, и нас интересует практическая сторона этого вопроса. Возможно ли создание технического правительства, ну или временного, по сути, правительства, без нарушения Конституции сегодня в Грузии? Нужна ли для создания технического правительства добрая воля грузинской мечты, во что, честно говоря, очень трудно поверить? Или в данном случае можно что-то сделать без нее, опять же, не нарушая конституционных рамок? Объясните нам, пожалуйста, популярным языком, чтобы слушателю было понятно.
Ну, в первую очередь, я должен сказать, что термины «техническое правительство» или «правительство национального согласия» не являются правовыми терминами. Эти термины относятся к политической сфере. Это политические термины. Как я помню, в конституциях разных государств нигде не упоминаются эти термины. Несмотря на то, что в многих государствах. Создавались и правительство национального согласия, и технические правительства. Создавались такие правительства. И все это находится в рамках Конституции. Поскольку что такое по своей сути? Обычно техническим правительством называют правительство, которое создается не из представителей партии, а из технарей, так сказать, из людей, которые не аффилированы с политическими партиями. Такое правительство создает парламент в соответствии с Конституцией. Или правительство национального согласия. Обычно этот термин применяют, когда правительство создается из представителей политических партий. И такое правительство также создает парламент. Оба вот эти случаи, они находятся в рамках Конституции. Выход из рамок Конституции происходит только тогда, когда смена власти происходит в результате революции. То есть, когда скидывают существующую власть, и революционеры создают временное правительство. Это совершенно другой случай. То, что у нас предлагают представители общественных организаций, это все лежит в рамках Конституции. Поскольку они говорят, что представители политических партий и в первую очередь правящие партии «Грузинские мечты» и представители общественности должны создать правительство, оно будет временным или дойдет до выборов очередных или внеочередных. Все это зависит от согласованности, которую предлагают представители общественности партиям и правительству в первую очередь. Должны согласовать состав правительства, должны согласовать основные задачи этого правительства и таким образом снизить степень политического кризиса, не дать перейти начинающийся кризис в более высокую фазу.
Ну, насколько это реально, когда на это вряд ли пойдет когда-нибудь грузинская мечта? Тем более, что в парламенте у нее большинство.
Да, такой скепсис вполне закономерен, поскольку, вот скажем так, такой метод можно применять в парламентских республиках. Поэтому парламентская республика по своему устроению считается наименее рискованной моделью распределения власти. И применяется она именно для того, чтобы можно было бы выйти из начинающегося политического кризиса с малыми потерями. Но если власти не идут на применение такого метода, то остается довольно высокая вероятность того, что степень кризиса будет увеличиваться, и он может дойти до такой степени, когда уже будет весьма и весьма затруднено предсказать, что дальше произойдет. То есть все это зависит от чувства ответственности в первую очередь правящей партии, от чувства долга перед обществом, поскольку если подойдут с этой точки зрения, то даже в случае малой вероятности развития политического кризиса должны применить метод, который не даст развиться политическому кризису. Я, как и вы, мало надеюсь на то, что правящая партия «Грузинская мечта» согласится на такое развитие событий, поскольку мы видели много раз, когда сегодняшняя власть принимала решения, которые приносили вред не только всему обществу, но и самой этой партии. Но, несмотря на это, они делали такие решения. И, по моему мнению, вероятность согласия «Грузинской мечты» весьма мала.
Батну Турнике, вот вы слышали то, о чем нам сказал Батуни Вахтанг. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли хотя бы малая надежда на волю «Грузинской мечты»? Или это все обречено?
У очень все это, скажем так, слишком все это расплывчато, потому что, во-первых, допустим, страна дошла до предела, и нужно избирать техническое правительство, которое будет готовить страну неочередным выбором, да, допустим. На каком основании, каких принципах будет формироваться правительство? Кто будет ее выбирать? Кто будет за этим стоять? Организаторы митинга, что ли? Если организаторы митинга, то ясно, что там войдут только люди, представляющие, скажем так, оппозицию, да, потому что организаторы митинга не срывают свои антиправительственные настроения. Но если это, на самом-то деле, как они говорят, это правительство национального согласия, тогда туда, конечно, должны войти сторонники грузинской мечты тоже, потому что грузинская мечта, как-никак, является партией, у которой рейтинг 30%, то есть больше, чем у любого другого. Потому что все это очень непонятно. Я со вниманием слежу за ньюсфидами организаторов митингов, их сторонников. Они уже называют свои правительства. Там в основном входят, насколько я вижу, как раз активисты, организаторы митингов. Все они, конечно, находятся в оппозиции правительству. То есть тот проект, который сейчас у них на уме, это не подразумевает, скажем так, это не совсем подразумевает правительство национального согласия. Это, скорее всего, правительство антиправительство, которое настроено против грузинской мечты.
Да, действительно, мне очень странно вот такое словосочетание «правительство национального согласия в условиях Грузии». Вообще странно немножко звучит.
Это еще другой вопрос. Это коренная проблема, скажем так, грузинской политической культуры. Вот. И что самое главное, нету на самом деле средств. Несмотря на то, что там 20 июня вышло человека 100 с лишним тысяч, что потом делать, это непонятно. Ну хорошо, вышли люди на улицу протестовать. А что дальше? Штурмовать правительство, штурмовать здание парламента? Это не получается. Это кино уже один раз видели, да? Это не 2003 год. То есть, что дальше делать, совершенно непонятно. Самый большой вызов сейчас организаторов этого митинга – что дальше делать? Они обещали, что если правительство не уйдет в отставку, то они соберутся 3 июля, потом не будут расходиться вообще. Это нереально. Даже если они там останутся, человек, скажем так, 5 тысяч. Ну что? Что с этого? Это непонятно. И что очень печально для них, всякие такие обещания потом всегда заканчиваются разочарованием тех людей, которые там собираются искренне, которые искренне их поддерживают. Фрустрация наступает. И нельзя вот так злоупотреблять доверием своих сторонников, потому что это всегда заканчивается их фрустрацией. И потом, через год, через года два, и когда будет еще нужда собирать митинг, это все труднее будет делать.
На турнике вы уже сказали, что сомневаетесь, насколько действенными могут быть акции неповиновения. Они ведь только могут затянуться до конца года, а грузинской мечте, наверное, только это и надо. Не следует ли ожидать, что участникам акции нужен какой-то импульс, как это было в том же 2012 году, когда правительству Саакашвили пришлось уступить власть? Может ли, например, такую службу сослужить вброс информации со стороны Давида Арахамия, главы фракции «Слуга народа» в Украинской Раде, о том, что скоро станут доступны данные о транзакциях за рубежом и счетах многих провластных депутатов и министров из Грузии. Вы понимаете, к чему я веду?
Ну, Арахамия уже раз 100 уже обещал, что представит доказательства и факты того, что через Грузию Россия обходит санкции, пока ничего. Вчера ему ответила посол Америки в Грузии, что нельзя так вести себя, если что, нужно представлять факты. А Арахамия пока этого не делал. И, честное слово, я думаю, что если Арахамия так будет продолжать, только обвинять Грузию, не представляя никаких фактов, то доверие к нему будет только, конечно, теряться.
Батну Вахтанг, все-таки поспекулируем немножко. Предположим, что грузинская мечта все-таки пошла на какие-то уступки. Какие механизмы позволили бы такому правительству решить вопросы деполяризации, деолигархизации, освобождения той же судебной системы от зависимости? Напомню, это главные пункты рекомендаций Евросовета.
Ну, знаете, самый простой результат была бы деолигархизация. Поскольку если в состав правительства будут назначены те люди, которые не будут служить олигарха, на том деолигархизация и произойдет. Ведь проблема олигархизации или политической зависимости судебной системы зависит не только от того, что написано на бумаге, а от того, хотят ли судьи быть независимыми реально. Будут ли они слушать или не слушать олигархов, там, политиков и так далее.
Но всегда найдутся такие, которые будут слушать, тем более такого богатого человека.
И всегда есть такие, которые не слушали и не будут слушать. Именно из таких людей следует составить правительство. Это в первую очередь. Во-вторых, если, как вы сказали, представим, что согласие будет достигнуто между правящей партией, между оппозицией правящей партии, как политической, так и неполитической, если будет достигнуто, то, соответственно, будет резко снижена и степень поляризации. Ведь тут все дело в том, будет ли достигнуто согласие, и далее будут ли соблюдать все стороны достигнутое согласие. Ведь в любом случае, если по такой модели пойдет дело, в парламенте большинством будет обладать до новых выборов грузинская мечта. А многие изменения, многие реформы, которые рекомендованы Евросоюзом Грузии, а эти реформы должен произвести парламент. И, естественно, для произведения этих реформ нужно будет политическое согласие грузинской мечты. Иначе ничего не произойдет. То есть теоретически все это достижимо, но практически в реальности я очень сомневаюсь, что дело пойдет по такой пути.
Очень печальная картинка. То есть все нынешнее движение, если сделать вывод, обречено. Так?
Знаете, я не сказал бы так, во всяком случае, воздержался бы сказать так, до тех пор, пока есть хоть мизерная вероятность пойти по другому пути, по более правильному пути. Пока такая теоретическая возможность существует.
Спасибо, Бадну Вахтанг. Я ищу какую-то спасительную палочку. Бадну Турнике, может быть, западные партнеры могут помочь в этом случае, хотя, вспоминая соглашение Шарля Мишеля, вылезти из этой ситуации, хотя бы с минимальными потерями, но я не говорю уже о том, чтобы добиться какого-то статуса в конце года. Вспоминая судьбу соглашения Шарля Мишеля, я понимаю, что этот вопрос слишком беспомощный. И не ослаб ли вы в самом деле интерес Грузии на Западе? Может быть, вот так?
Думаю, что нет. В общем, на самом-то деле, давайте прямо скажем, что касается там статуса Украины и Молдовы. На самом деле, самое худшее, конечно, положение у Украины, потому что Украина находится сейчас в тяжелейшей войне с Россией. Чем эта война закончится, когда эта война закончится, никому неизвестно. Да? Так что, когда Украина вступит в Евросоюз, это вообще непонятная перспектива пока что, исходя из сегодняшнего положения на фронте. Это раз. Что касается Молдовы, то если посмотрите вы на перечень там реформ, которые прописали Молдове, то это еще длиннее, чем перечень реформ для Грузии. То есть на самом-то деле Грузия никак не отстает от Молдовы, скорее всего наоборот. Просто грузинские власти за последний год кое-что набордачили. Да, это выходы из соглашения Шарм-эль-Шейха, например. Это непонятный вообще арест Ника Гварами, который является одним из виднейших медиа-менеджеров в Грузии. Вот из-за этого Грузия, скорее всего, не только из-за этого, скорее всего, геополитика тоже сыграла свою роль. Но то, что власти за последние годы вели себя, скажем так, не совсем адекватно, тоже, конечно, сыграло свою роль, что Грузия не получила статус.
Просто неадекватно или намеренно вели себя неадекватно?
Я не думаю, что намеренно, потому что сейчас факт очень неприятный для них, что в стране, скажем так, если не кризис, то для них серьезные проблемы. Люди собираются, 100 тысяч лишним, для них серьезная проблема. Конечно,
то есть по глупости?
Да, конечно. Не нужно создавать там теории заговора. Всегда нужно искать ответ, скажем так, в глупости, а не в теории заговора. Потому что они были заняты внутриполитической борьбой, борьбой за власть. Из-за борьбы за власть иногда страдает общее дело. В этом случае страдает дело европейской интеграции. Хотя, еще раз повторюсь, конечно, ничего не потеряно, потому что на самом-то деле, если Грузия будет проводить реформы спокойно, нормально, то я думаю, что у нас есть шанс войти в Евросоюз раньше, чем Украина и Молдова, на самом деле. Исходя из нашего положения, в том плане, что мы по многим параметрам опережаем Молдову, а что касается Украины, как я сказал, уже, к сожалению, Украина вовлечена в тяжелейшей войне. Если даже представить себе идеальный сценарий, что Украина выиграет эту войну и вернет себе территории, то понадобятся годы и огромные деньги, чтобы зачистить эти территории и заново отстроить.
Спасибо. Напомню, что гостями нашего некруглого стола были эксперт в области Конституции Вахтанг Хмаладзе и руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашинидзе.
С экспертами за некруглым столом беседовала Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Саммит НАТО в Мадриде, на котором была принята новая стратегическая концепция Альянса, завершился. Россия объявлена главной угрозой безопасности, что, по сути, означает окончательный отказ от политики диалога с Москвой, которую НАТО декларировала с начала 90-х годов. Кроме того, ранее нейтральные Финляндия и Швеция получили приглашение вступить в Альянс после того, как свои возражения сняла Турция. Украина, в свою очередь, получила новый пакет финансовой и военной помощи, а США объявили о масштабном увеличении своего контингента в Европе. То есть произошло фактически все, чего Москва пыталась не допустить всеми способами. Владимир Унанян с подробностями.
Владимир Путин не хотел расширения НАТО, но в итоге получил увеличение границы с Альянсом на более чем 1200 километров. Президент США Джо Байден подвел итог мадридскому саммиту военно-политического блока, на котором было принято решение о приглашении Швеции и Финляндии в НАТО, увеличении военной и финансовой помощи Украине и усилении американского присутствия в Европе. Путин думал, что он может сломить Североатлантический альянс, пытаясь ослабить нас, но мы сделали именно то, чего он не хотел. Он хотел финляндизации НАТО, а получил натовизацию Финляндии. Подумайте об этом. Теперь у НАТО еще и Швеция. Эти обе страны имеют очень серьезные военные возможности. Мы увеличили границу НАТО на 800 миль вдоль российско-финской границы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что официальное подписание протокола о приглашении состоится во вторник в присутствии министров иностранных дел Швеции и Финляндии. Но, как подчеркнул глава Альянса, на самом деле решение уже принято политическим волеизъявлением всех лидеров блока. Позиция Москвы, отметил Столтенберг, была принята к сведению, но она никак не повлияет на политику и стратегию НАТО. Мы приняли к сведению сообщение из Москвы, но на самом деле то, что Финляндия и Швеция присоединяются к Альянсу, мало что меняет. Самое главное для нас то, что Финляндия и Швеция станут членами Альянса. Мы здесь, чтобы защитить всех союзников и, конечно, также Финляндию и Швецию. И мы готовы ко всему. Быть готовыми ко всему как раз призвал президент России Владимир Путин, находившийся на другом саммите в Ашхабаде. В ответ на решение Альянса пообещал, что хорошие отношения со Стокгольмом и Хельсинки отныне находятся под угрозой.
Что касается Швеции и Финляндии. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территории, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо. Но теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, так и без этого невозможно. Повторяю, если это будут создаваться нам угрозы.
На эти обещания члены НАТО отреагировали неоднозначно. Канцлер Германии Олаф Шольц считает слова российского президента смешными, так как если кто и несет угрозу миру на европейском континенте, так это сам Владимир Путин.
Das ist ehrlicherweise ziemlich lächerlich.
Это, честно говоря, довольно смешно, потому что, по сути, НАТО – оборонительный альянс. Он не нападает на другие страны и не собирается этого делать. Путин сделал империализм целью своей политики. Это тот человек, который отмечает в своих выступлениях, что часть соседних стран на самом деле является частью его страны, и который предпринял попытку захватить кусок украинской земли. Это то, что является империализмом и не может называться иначе. Предстоящее вступление Швеции и Финляндии в альянс считает стратегической ошибкой Путина, и президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение о расширении НАТО прямым следствием российской агрессии в Украине. Если бы не деструктивные действия главы Кремля, то Стокгольм и Хельсинки вряд ли бы отказались от нейтрального статуса, считает лидер Пятой Республики. Тот факт, что эти две страны решили, несмотря на свою историю и традиции, присоединиться к нашему альянсу, и что мы приняли это решение, является очень четким стратегическим посылом России и подтверждением того, что война, которую развязал президент Путин в Украине, в корне неверный стратегический выбор, в том числе и для него самого. Он добился лишь того, что страны, которые до сих пор относились к альянсу довольно осторожно, решили вступить в него.
Parfois plus prudente ou plus en réserve à l'égard de l'alliance, décide d'eux-mêmes de la rejoindre.
Что касается Украины, то несмотря на то, что Киев не получил приглашение в альянс и вряд ли его получит в обозримой перспективе, НАТО, уверен Макрон, продолжит оказывать максимальную помощь этой стране, так как в обратном случае альянс распишется в своей несостоятельности как главного гаранта невозвращения к эпохе, когда границы государств менялись при помощи силы.
Nous ne pouvons pas.
Мы не можем уступить, но мы не находимся в состоянии войны. С первого дня мы действуем в соответствии с этим озвученным нами заявлением. Уступить или принять означает отказаться от нашего принципа. То есть в таком случае мы признаем, что война вернулась на европейскую землю и что границы могут быть расширены силой. Это неприемлемо для нас. Поэтому борьба за Украину, хотя Украина не является членом НАТО, это наша борьба. Это борьба за наши ценности, за наши принципы. Принципы европейской демократии и демократии Альянса, которые лежат в основе международного права.
Принципы демократии европейской, демократии de l'Alliance, et qui sont au cœur, je le disais, du droit international.
Следующий саммит НАТО состоится в 2023 году в литовском Вильнюсе. Решение, озвученное генсеком Йенсом Столтенбергом, по сути, еще один демарш в отношении России. Страны Балтии, как бывшие республики СССР, всерьез опасаются, что Владимир Путин в своем амплуа собирателя земель вполне может предъявить территориальные претензии к бывшим сателлитам. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время для обзора событий недели на Северном Кавказе. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ. Реалии».
В Чечне собирают новые батальоны. В Грозном бюджетников насильно увозят для молитвы за кадыровцев. В Ростове-на-Дону чиновникам обещают 2 миллиона за смерть на Донбассе. А находящуюся в розыске блогерку из Кабардино-Балкарии все-таки впустили в Грузию. Об этом в 86-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Главные новости недели на Северном Кавказе вам снова расскажу я, Катя Филиппович. Привет! В Чечне появятся 4 новых батальона. По словам главы республики Рамзана Кадырова, это необходимо в связи с крайне патриотическим настроем среди молодежи региона. Это цитата из телеграмма Кадырова. Цель их создания Кадыров не назвал, а возможной отправке подразделений на войну в Украину в его публикации ничего не говорится. В состав батальонов под названиями «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» будут входить исключительно местные жители. Военным отдадут несколько зданий в Ханкале. По словам Кадырова, батальоны пополнят состав войск Министерства обороны России. Кто эти бойцы, профессиональные военные или так называемые добровольцы, глава Чечни не уточнил. В телеграм-канале Кадырова регулярно появляются новые видео с отправленными из Чечни на войну в Украину добровольцами. По данным правозащитников, у Кадырова есть обязательство обеспечивать по 200 человек в неделю. При этом поступают обращения от жителей республики, которых похищают для отправки на войну. Ряды наемников пополняются в том числе при помощи массовых задержаний и угроз. В июне стало известно об истории жителя села Серноводское Шамиля Сосланбекова. По данным чеченского оппозиционного движения «Адат», ему поставили ультиматум – или отправка в Украину, или тюрьма по сфабрикованному уголовному делу. Сосланбеков выбрал первый вариант и был убит. Вслед за Чечнёй национальные батальоны формируются в Дагестане, Ингушетии и Калмыкии. Они будут состоять из добровольцев из региона. О том, почему создание таких подразделений свидетельствует о кризисе в российской армии, нашему подкасту рассказал эксперт Free Russia Foundation Денис Соколов.
Попытка местных властей прогнуться перед начальством, как бы продемонстрировать лояльность. Потому что, собственно, демонстрация на перегонке с Рамзаном Кадыровым, да. Брендирование подразделений – это способ мотивации. Мотивации у людей воевать нет, а брендирование подразделений – это какой-то вот, ну, способ связать репутацию с качеством, с эффективностью.
В Чечне так называемая спецоперация затрагивает не только мужское население республики. Жительниц Грозного насильно увозят на ночные намазы в поддержку отправившихся на войну против соседней страны. О массовых и насильных вывозах жительниц столицы республики, а также ближайших поселков, сообщили правозащитники. Эту информацию «Кавказ Реалии» подтвердили несколько участниц таких намазов. Под различными предлогами их заставляют приехать в мечеть к полуночи, чтобы помолиться за воюющих кадыровцев. За отказ работницам бюджетной сферы угрожают наказанием. В Чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд» эту практику назвали нарушающей исламские обычаи и обвинили главу Чечни в попытке показать поддержку войны среди жителей республики. На 30 июня «Кавказ Реалии» известны имена 780 убитых в Украине уроженцев Северного Кавказа и Юга России. Эта цифра основана на публикациях в СМИ, заявлениях властей и информации от собственных источников редакции. Реальное число может быть значительно выше. Донским чиновникам обещают по 2 миллиона рублей за гибель на Донбассе. Указ о компенсациях для госслужащих, командированных в сепаратистские ДНР и ЛНР на территории Украины, подписал губернатор Ростовской области. 2 миллиона выплатят семьям тех, кто скончался в результате ранения, но только в случае смерти в течение года. В апреле российское правительство утвердило размер выплат за смерть или ранение отправленных на Донбасс волонтеров. К этой категории относятся так называемые добровольцы, то есть наемники, за деньги подписывающие контракт на войну против соседней страны. В случае гибели их семьям обещали 5 миллионов рублей, а при ранении – 3 миллиона. Высокие зарплаты обещают и самим добровольцам. Например, контрактникам в Дагестане сулили от 177 до 215 тысяч рублей в месяц. А тем, кто запишется в наемники через военную базу в чеченском Гудермесе, предлагали по 300 тысяч рублей сразу. Спустя некоторое время эту выплату отменили. Теперь в Чечне за отправку в Украину им предлагают зарплату от 205 до 270 тысяч с дополнительной оплатой за каждый сбитый самолет или подбитый танк. По свидетельствам самих военных, обещания больших выплат не всегда соотносятся с реальностью. Четверо наемников, отправившихся в Украину из Чечни, по возвращении записали обращение к главе республики Кадырову. Они рассказали, что их отказались лечить и не заплатили обещанные деньги. Спустя 2 дня добровольцы появились в эфире местного госканала, где сообщили, что они ничем не были обделены и на камеру отказались от своих слов. С ними встретился председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он сообщил, что добровольцы высказали претензии по незнанию. Это цитата Даудова. На невыполненные обещания жаловались и бойцы Росгвардии в Краснодаре. Из-за низких выплат они отказались во второй раз ехать в Украину. Росгвардейцы оказались крайне недовольны поступившими за 2 месяца нахождения в Украине выплатами. Они оказались значительно ниже, чем рассказывали пропагандистские СМИ. За первый месяц им заплатили 100 тысяч рублей, а за второй – 50. Разницу объяснили курсом доллара, так как выплаты рассчитываются по ставке $50 за день. Для североосетинского ковид-диссидента Вадима Чельдиева гособвинение запросило 11 лет лишения свободы. Проходящим с ним по одному делу жителям республики Рамису Чуркинову и Арсену Бесолову прокурор запросил по 9 лет. Внесенный в список террористов и экстремистов, бывший оперный певец Вадим Чельдиев обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, экстремизм, хулиганство, организация массовых беспорядков и нападение на силовика. Соратников Чельдиева обвиняют в организации митинга во Владикавказе, который прошел в апреле прошлого года. Его участники выступали против антикоронавирусных мер. Несанкционированную акцию разогнал ОМОН. Участники в ответ начали бросать в силовиков камни, брусчатку и гранитные плиты. По данным «Кавказ Реалии», не менее 20 участников протеста были приговорены к реальному лишению свободы. Адвокат Чельдеева заявляет, что организаторы митинга не ставили перед собой цель вывести людей на площадь, чтобы те кидали камни. Сторона защиты выступит в прениях на следующем заседании суда, назначенном на 7 июля. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В Ахалгоре ждут назначения нового главы района и спорят о том, какую политику в отношении района будет проводить новый президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев. В этих дебатах обнаруживаются разные представления о будущем. Мурат Гукемухов расскажет больше.
Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили вспоминает, что еще до войны в поселке была пекарня. Работа там была тяжелая, но платили хорошо даже по тбилисским меркам и без задержек. Люди годами стояли в очереди, чтобы устроиться туда на работу. Теперь никто не хочет работать в пекарне, все хотят быть ведущими специалистами. Неважно в какой области, потому что когда нет образования, на любой должности можно работать одинаково. Работа в бюджетных организациях оказалась настолько привлекательной и настолько доступной, что в районе исчезли даже парикмахерские. Сегодня, чтобы подстричься, необходимо съездить в Схинвал. 400 рублей уйдет на дорогу, 300 на стрижку.
У нас только в администрации района около 80 ведущих специалистов. Это не считая отделов образования, культуры, соцзащиты и не считая сельских администраций. У нас в организациях столько стульев нету, сколько ведущих специалистов числится. Наших государственных организаций, знаете, как называют, Дом творчества для взрослых. Или карты играют постоянно, или домино играют. Я знаю людей, которые числились, и про них, что они там числились, узнали на новогоднем корпоративе, когда они пришли как сотрудники. У нас получается такой липовый район, в котором все нарисовано. У нас в село Четиани, в котором ни одного живого человека не живет, зато есть библиотека. И там числится библиотекарь. А в селении Каринта за два ученика работает около 25 учителей и еще 3 уборщицы.
В Ленингорском районе ждут новое начальство. Местные жители в тревожном ожидании. Как дальше будет? Какую политику поведет новое начальство? Это не праздные вопросы. От них качество жизни местных жителей зависит больше, чем в других районах. Откроют ли пункт пропуска Раздахан? Смогут ли местные жители видеться с родными? Разрешат ли торговлю? Вернутся ли учителя и врачи из Цирования, которых уволили за прогулы после того, как в сентябре 2019 года границу закрыли? Все это важные для людей вопросы, считает Тамара Миракашвили. Но куда важнее разобраться с тем, что происходит в районе. Что делать с этим растлением людей, которое устроило предыдущее начальство? Проблема в том, говорит Тамара Миракашвили, что в районе все или почти все не настоящее. Есть шикарная больница, есть высокооплачиваемый персонал, но нет здравоохранения. Есть учителя по нескольку на одного школьника, но нет образования. В районе на 18 танцоров 9 хореографов. Но за все годы существования района они не дали ни одного концерта. Район щедро снабжается бензином, хватает и чиновникам, и их семьям. А вот единственную маршрутку, связывающую Схинвал с Ленингором, заправить некому. Всего 2 рейса в неделю. Между селениями общественный транспорт уже давно не ходит. В результате, говорит Тамара Миракашвили, получилось такое место, где хорошо зарабатывать, но плохо жить.
Люди забывают, что такое профессия. Ответственность за свое дело. Учителя не могут аттестацию пройти. И здесь вопросов 2 правильно заполнит. Что они могут учить детям? И пройти аттестацию, знаешь, сколько стоит? 20 000 рублей. Вместо, чтобы учить и лечить, гробят друг друга. Люди сами не хотят в этом жить. Прекрасно понимают, что это не то. Стараются работать, получить пенсии здесь, потому что здесь выше, чем в Грузии. Но семьями они здесь не живут, а деньги отправляют в Церувани. И детей растят там, потому что для их развития там многое чего есть. Там учеба, интересная жизнь, разные мероприятия. Получается, все утекает туда. Да, власть, когда дарит саженцы, яблоко или разных фруктов, все сразу там отправляют. Из этого тоже видно, что люди здесь свое будущее не видят. Все это из-за халявы, из-за дармовых должностей.
Это была гражданская активистка Тамара Меркашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии занялись восстановлением сгоревшего почти 29 лет назад здания, в котором некогда жила семья абхазского лидера Нестора Лакоба, а перед грузино-абхазской войной размещался его историко-мемориальный музей. На днях здесь впервые за много лет состоялось мероприятие, посвященное столетию со дня рождения сына Нестора, Рауфа, расстрелянного в 17 лет, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера на заседании Кабинета министров Абхазии министр культуры Республики Даур Кове сообщил, что в скором времени должны начаться восстановительные работы в историко-мемориальном музее Нестора Лакоба. Пустая кирпичная двухэтажная коробка этого здания стоит в таком виде в центре Сухума напротив одного из корпусов Кабмина вот уже почти три десятилетия. Государственного деятеля Советской Абхазии Нестора Лакоба в современном абхазском обществе называют легендарной личностью и относят к нескольким самым выдающимся абхазам за всю историю народа. Абхазские историки и общественность не сомневаются, что в декабре 1936 года сын лыхнинского крестьянина, председатель Центрального исполнительного комитета Абхазской АССР Нестор Лакоба, был отравлен на застолье в доме Лаврентия Берия в Тбилиси. Похоронили абхазского лидера с почестями, но уже в 1937 году Лакоба был объявлен врагом народа, руководителем контрреволюционной националистической организации в Абхазии. Конец цитаты. Его прах был под покровом ночи вырыт из могилы в Сухумском ботаническом саду и увезен в неизвестном направлении. Вся семья его, жена Сария Джихоглы Лакоба, мать Шахус, сын Рауф, были затем уничтожены бериевскими палачами. Врагом народа Нестор оставался официально в Абхазии вплоть до смерти Сталина, около двух десятилетий, и только затем он был реабилитирован. Его именем начали называться школы, улицы. В 1983 году, к 90-летию Лакоба, был открыт для посетителей его дом-музей, где он с семьей жил с 1923 по 1936 годы. Но работа музея продолжалась менее 10 лет. Началась грузино-абхазская война. В последние ее дни здание сгорело. И вот в среду 28 июня, впервые за три десятилетия, в комнатах, где когда-то жила семья Лакоба, вновь зазвучали голоса людей. Здесь была проведена выставка, посвященная столетию Рауфа, сына Нестора, который был арестован в 15-летнем возрасте и в 17-летнем расстрелян. Людмила Малия поделилась воспоминанием о том, как после открытия музея Нестора Лакоба 40 лет назад, в день рождения Рауфа Лакоба, пришли его друзья детства, среди которых был и первый ректор АГУ, выдающийся абхазский историк Зураб Вианурович Анчебадзе. Он сказал, что Рауф часто их собирал в этом доме, и они хотели бы почтить память своего друга. Зураб сел за рояль и стал наигрывать мелодии, песни, на которые они напевали вместе с Рауфом, будучи подростками. На глазах у всех были слезы. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с Людмилой Малия, и именно с этого эпизода начался наш разговор. Она вспоминала, как пришли друзья Рауфа.
«Очень расстроенные, заплаканные. И тогда Зураб Вианурович попросил разрешить посидеть у рояля. Зураб Вианурович играл на рояле».
«Ну, а вы же директор с самого начала. Помню, вот до войны у вас еще Надя Ашуба работала».
«Наденька наша работала, да».
А в последние дни войны в здании произошел пожар. Маля вспоминает о хозяине соседнего дома, где сейчас расположены офисы партии экономического развития Абхазии, телеканала Абаза ТВ, редакции газеты «Эхо Абхазии».
Конечно, думал, что сохранит и свой дом, и нам поможет. Он всегда был с нами в дружбе. Но когда начался пожар такой сильный, он, к сожалению, не выдержал и прыгнул в этот огонь и погиб.
Да вы что?
Да-да.
Почему?
Для него было это трагедией, что все горит.
Может, что-то хотел спасти просто там? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.